На 17-м саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане состоялось долгожданное вступление в качестве полноправных членов Индии и Пакистана. Это событие, мне кажется, можно рассматривать под различными углами зрения. И, наверное, следует начать с международной или, если угодно, евроазиатской перспективы. В организацию вступают два крупных государства, которые пополняют, так сказать, список участников Шанхайской организации сотрудничества. Это два крупных государства, между которыми существуют исторически сложные отношения. И, наверное, было бы реалистично надеяться на то, что и для Индии, и для Пакистана появляется дополнительное поле или площадка для повседневных консультаций, для обмена мнениями, для встреч высоких и не столь высоких представителей по проблемам, не относящимся к компетенции двусторонних отношений. То есть, мне кажется, что вступление Индии и Пакистана потенциально может создать положительную, благоприятную среду для общения этих двух государств. Разумеется, противоречия никуда быстро не уйдут, но какой-то элемент дополнительной доверия, безусловно, появится. Какой мы можем дать оценку Шанхайской организации сотрудничества после вступления Индии и Пакистана? Расширен состав. Появляются, как я уже говорил, два крупных государства. И если мы говорим о повестке дня России, долгосрочной повестке, конечно, Россия заинтересована в вступлении этих двух государств прежде всего по геополитическим причинам. А эти геополитические причины таковы, что и Центральная Азия, и Южная Азия включается в единую систему переговорного процесса, и, если угодно, мы реализуем в этом смысле повестку Индии конца 80-х, начала 90-х годов. Индийцы в то время были весьма озабочены дезинтеграцией Советского Союза грядущей. Они очень опасались, что останутся один на один с тем явлением, которое сейчас называют радикальный политический ислам, и с вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества Индия получает дополнительный как бы доступ, пусть не географический, но политический, в Центральную Азию. Стабильность Центральной Азии определяется и конкретными запросами стратегическими индийского истеблишмента. В связи с активизацией сил радикального политического ислама, которые наиболее зримо проявляются в Сирии и в Ираке, в индийской аналитике экспертной появились оценки, которые сводятся к тому, что на территории бывших республик Средней Азии, Советского Союза, а ныне независимых государств Центральной Азии, готовятся некие боевые группы, которые отправляются затем в Сирию и в Ирак. Естественно, что эти группы могут быть потом легко переброшены и к индийским берегам, и к индийским границам. Уже сейчас и в индийской, и в пакистанской, кстати говоря, печати появляются сообщения о том, что те террористические формирования, которые воюют на фронтах Сирии и Ирака, видя бесперспективность своего сопротивления, начинают выдвигаться из Восточного Средиземноморья, кто основная часть в западном направлении, то есть в сторону Ливии, а меньшая часть, но от этого не менее активная и не менее опасная, выдвигается в восточном направлении, и Индия здесь является, так же как и Россия, не последней по важности мишенью. И естественно, что сотрудничества в контексте и в институтах Шанхайской организации сотрудничества сможет не только наладить определенный контакт по проблемам безопасности между Индией и Пакистаном, но и поможет Россию, Китаю и другим странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества вести постоянный диалог по проблемам безопасности. Хотя в функции Шанхайской организации сотрудничества официально безопасность не включена. Есть еще один момент, который, как мне кажется, интересует, открыто он интересует Россию, открыто он интересует Пакистан и в скрытой форме он интересует Индию. Это проблемы так называемого постамериканского урегулирования в Афганистане. Мы прекрасно знаем, что существует и, кстати говоря, не только в геополитических конструкциях регион АФПАК, который как бы охватывает территорию и Пакистана, и Афганистана. Регион, который очень трудно проконтролировать. И естественно, что участие и Индии, и Пакистана в возможных, я подчеркиваю, возможных собеседованиях по поводу будущего Афганистана не исключено. Во всяком случае, уже в наших интеллектуальных кругах, которые близки к российской дипломатии, такая идея высказывается. Понятно, что от высказанной идеи до ее реализации порой пролегает дистанция довольно значительного временного размера, но, тем не менее, это тоже один из важных элементов, если угодно, деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Есть еще один момент, который я считаю своим долгом упомянуть. Мы очень часто последние несколько лет говорим о программе Великого Шелкового Пути, о контрпрограмме или альтернативной программе, которую предлагал ряд стран во главе с Соединенными Штатами Америки при администрации Барака Обамы. С моей точки зрения, этот проект трудно реализуем с финансовой точки зрения, даже для Китая, чтобы не говорили китаеведы и специалисты по транспортным магистралям. И, конечно, огромная финансовая нагрузка ляжет на охранение вот этого транспортного пути, будь он создан. Но есть более конкретный путь и более конкретный проект, который уже начинает осуществляться. Это пакистанский экономический коридор, который соединяет Китай через территорию Пакистана с Персидским заливом и с последующим выходом в Индийский океан. В Индии этот проект встречает очень серьезную критику, озабоченность. Мы по понятным причинам в отношении между Пакистаном, Индией и Китайской Народной Республикой входить никак не можем. Это проблема, которая регулируется Пакистаном и Китаем, а также Индией, если она пожелает примкнуть к такого рода переговорам. Но этот пакистанский экономический коридор дал толчок возобновлению и переговоров, а возможно и действий по реализации концепции международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединяет Россию и Европу с Индией через Каспийское море, через Иран и через Персидский залив и Аравийское море. В индийских аналитических кругах довольно прохладно относились к этой идее. Идея эта была официально зафиксирована в Санкт-Петербурге в 2002 году. Идея далеко не новая, она разрабатывалась еще до Октябрьской революции и потом уже в постсоветский период в 1993 году на базе Министерства внешних экономических связей эта идея получила более конкретное выражение. Там существует много всевозможных проблем, там есть и проблемы с инвестированием, там есть проблемы с неохотой бизнеса идти по пути международного транспортного коридора «Север-Юг». север-юг, потому что доходы от этих операций разнесены во времени, но все равно как бы жизнь диктует свои законы, и Индия, видимо, будет активнее участвовать вот в этом международном транспортном коридоре. И надо сказать, что мы же не вчера об этом узнали. Существует сложное отношение между Индией и Китайской Народной Республикой. Отношения, которые, в общем, складываются непросто. При довольно интенсивных внешнеэкономических связях политические связи, если и не стагнируют, то находятся вот в таком, я бы сказал, слегка наэлектризованном состоянии. И вступление Индии и Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества тоже даст дополнительные возможности обсуждать те претензии, те проблемы, которые владеют, так сказать, индийским правящим классом, для того, чтобы обсуждать их и с Пакистаном, и, конечно, с Китаем. Теперь о Пакистане. Мы прекрасно понимаем, что географию изменить невозможно. География не меняется, и хотим мы того или нет, Пакистан занимает ключевое положение в регионе, который американцы называют Большой Центральной Азией, то есть традиционно это Южная Азия плюс Центральная Азия, бывшие советские республики Средней Азии. Значит, нужно искать возможности сотрудничества с Пакистаном. Мы прекрасно понимаем, что без сотрудничества с Пакистаном, в том числе по линии Шанхайской организации сотрудничества, перекрыть поток и наркотрафика, и террористических группировок в Центральную Азию и дальше в Россию практически невозможно. Со стороны Пакистана существует высокая степень понимания мыслей и мотивов действий России, и пакистанцы готовы также сотрудничать на этом направлении. И последний момент, на который я хотел бы обратить внимание. Это так называемая проблема целостности Шанхайской организации сотрудничества. Иногда в индийских аналитических публикациях мне приходилось сталкиваться с такой точкой зрения. Шанхайская организация сотрудничества – это еще не полноценный институт, слишком разноплановые и разновекторные интересы стран, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, вот поэтому индийцы туда и особенно не торопились. Но возникает вопрос, а какие организации в современном мире обладают всеми признаками такого рода целостности? Если мы посмотрим на Европейский Союз, если мы посмотрим на последнюю встречу на Сицилии семерки, мы ясно видим, что значительные противоречия существуют между государствами. Они вытекают и из различия государственных интересов, что вполне естественно, и они возникают из различного видения региональной и мировой ситуации. Поэтому абсолютизировать вот эту недостаточную институционализированность Шанхайской организации сотрудничества тоже, видимо, не стоит, потому что мир усложняется, потому что появился особый и очень агрессивный субъект мировой политики, радикальный политический ислам. Это не только ИГИЛ, это не только Аль-Каида, но это идейно родственные этим двум группам организаций, и мы не должны забывать, что влияние вот этого субъекта отнюдь не уменьшается на всем пространстве от Мавритании на западе до Индонезии на востоке. А сейчас мы видим и явную активизацию террористической деятельности исламистских групп и на юге Филиппин. Поэтому, конечно, некоторые индийские политологи и близкие к истеблишменту аналитики могут говорить о том, что есть какая-то недосказанность, недоговоренность внутри Шанхайской организации сотрудничества. Но в целом, если Индия вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена, это соответствует ее интересам. Ну и с другой стороны, индийцы очень хорошо понимают, что и для России это важно, поскольку вступила еще одна сверхкрупная страна в организацию, и здесь индийцы, как они себе это представляют, на площади, на поле Шанхайской организации сотрудничества, Европа могут балансировать влияние Китая с помощью России и других государств, в данном случае Центральной Азии.